Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей! Продолжаем рассмотрение темы «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим». Сегодня третья, заключительная часть. В некоторых случаях совесть бывает запятнанной. Иногда мы имеем слабую совесть, которую следует укрепить, как читаем в первом послании Коринфянам в главе 8 стих 7. Но не у всех такое знание. Некоторые и до ныне совестью, признающую идолов, едят идоложертвенное, как жертвы идольские, и совесть их, будучи немощна, оскверняется. Четвертый пункт. Если душа сталкивается с нуждой других людей, тогда она взывает за этих людей и совершает за них прошения. Она говорит с Богом об этой ситуации, как читаем в первом послании Тимофею в главе 2, стихи с 1 по 3. Итак, прежде всего прошу совершать молитвы, прошения, моления, благодарения за всех человеков, за царей и за всех начальствующих, дабы проводить нам жизнь тихую и безмятежную во всяком благочестии и чистоте. Ибо это хорошо и угодно Спасителю нашему Богу. Пятый пункт. Иногда мы чувствуем в нашей душе, как другие люди нуждаются в благословении, и тогда мы можем совершенно, спонтанно в духе их благословить, ибо мы призваны благословлять, как читаем в первом послании Петра в главе 3 стих 9. Не воздавайте злом за зло или ругательством за ругательство. Напротив, благословляйте, зная, что вы к тому призваны, чтобы наследовать благословение. Любовь к Богу из всей души имеет такие последствия, что все области души устроены для Бога и ожидают от Него божественный приток. Божия любовь, как последствие, всегда имеет также любовь к братьям и сестрам, ибо Иоанн пишет в первом послании в главе 4 стих 20 и 21. «Кто говорит, я люблю Бога, а брата своего ненавидит, тот лжец, ибо не любящий брата своего, которого видит, как может любить Бога, которого не видит? И мы имеем от него такую заповедь, чтобы любящий Бога любил и брата своего». В и из всего твоего мышления. Любить Бога во всем мышлении и из всего мышления – является прежде всего делом сознания или памяти. Мышление в Библии намного важнее, как многие об этом полагают. Если кто-то обратится к Господу Иисусу, то это произошло через покаяние. То, что большинство переводов Библии сообщают нам как покаяние, гласит на греческом языке как метаноя и должно быть переведено следующим образом: следовать за ходом чьей-нибудь мысли или параллельно думать. При покаянии человек прежде всего меняет взгляд, перестраивается. Человек совершает поворот, а в заключение он учится следовать за ходом чьей-нибудь мысли, думать параллельно. Это значит, что такой человек все больше вникает в мышление Бога. Тогда человек думает вместе с Божьим мышлением. Если мы любим Бога всем нашим разумом, тогда мы любим Его в нашем продумывании. Эльберфельдерская Библия сообщает нам это как разум, а на греческом языке это дианоя, что следовало бы перевести словами «продумывание». В и из этого мышления мы можем Бога любить. Если мы кого-нибудь любим, то о нем размышляем. Тогда нас интересует его сущность, и тогда мы хотим знать, как он мыслит и что он делает. Кто Бога любит в и из своего мышления, тот делает именно это. Если мы Бога любим нашим продумыванием, тогда мы думаем о следующих вещах. Первое. Мы думаем о Слове Божьем. Второе. Мы думаем о сущности и качествах Бога. Третье. Мы изучаем мотивы и намерения Бога. Четвертое. Мы думаем о Божьих путях. И пятое. Мы занимаемся Божьими целями. А теперь поразмыслим над каждым из этих пяти пунктов. Размышление о Слове Божьем. Как мы можем Бога любить в нашем мышлении, если мы не интересуемся Его Словом? Существует ли что-нибудь более интересное, чем то, что наш Творец желает нам сказать? Существует ли что-нибудь более важное, чем Его благая весть по отношению к нам? Кто Бога любит в своем продумывании, тот желает все знать, что Бог желает нам сказать. Но, несмотря на это, мы постоянно позволяем нас от этого удерживать, потому что мир сей предлагает нам так много другого, которое, на первый взгляд, выглядит намного привлекательней и преисполненным удовольствием. Если мы хотим Бога любить нашим мышлением, то мы должны также интересоваться Его мыслями и о них размышлять, что Он имеет в мыслях. На основании исследования Слова Божьего мы познаем нашу истинную идентичность и наше назначение. Мы познаем смысл жизни. Через слышание Слова Божьего мы реализуем, откуда мы приходим и куда мы идем. Только изготовитель какой-нибудь вещи может написать правильную инструкцию к этой вещи. Бог есть наш Творец и наш изготовитель, а через свое Слово Он дал нам также инструкцию для жизни. Кто Бога любит, тот любит и Его Слово, и радуется над Его Словом. Как говорит псалмописец в Псалме 118, стих 162. «Радуюсь я Слову Твоему, как получивший великую прибыль». Размышление о сущности Бога. Двое влюбленных все точнее и лучше хотят познать сущность своего партнера. Они хотят знать, каков из себя другой. Кто Бога любит в своем размышлении, тот обязательно хочет знать, какой есть Бог. Только так мы можем получить образ Бога, который все больше приближается к библейскому образу Бога. Наш образ Бога образовывает также наше мышление и наше бытие. Нас формирует то, на что мы смотрим. Эта мудрость является действительной особым образом в отношении смотрения на нашего Бога. Поэтому Павел пишет во втором послании к Коринфянам в главе 3 стих 18. Мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ, от славы в славу, как от Господня Духа. Размышление о намерениях Бога. Когда Бог сотворил человека, то Он говорил в Бытие, глава 1, стих 26. «И сказал Бог, сотворим человека по образу нашему, по подобию нашему». Таким образом, Он сотворил нас по назначению, чтобы быть подобными Богу. А поскольку Бог есть любовь, первое послание Иоанна 4, стих 8, то и мы предназначены для того, чтобы стать сущностью любви. Если я Бога люблю, тогда я хочу знать, какие планы Он имеет и какие намерения Он преследует. Часто мы не понимаем трудные Божьи пути. Так было и для некоторых евреев, едва постижимо, почему Бог допустил, что они были высланы из своей родины. В эту ситуацию Бог сказал через пророка Иеремию в главе 29 стихи с 11 по 14. «Ибо только я знаю намерения, какие имею о вас, говорит Господь, намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду. И воззовете ко мне, и пойдете, и помолитесь мне, и я услышу вас, и взыщите меня, и найдете, если взыщите меня всем сердцем вашим. И буду я найден вами, говорит Господь, и возвращу вас из плена, и соберу вас из всех народов и из всех мест, куда я изгнал вас, говорит Господь, и возвращу вас в то место, откуда переселил вас. Бог имеет с нами хорошие намерения. Даже если в соответствующих ситуациях жизни мы часто намерения Бога не понимаем и не можем познать, но вера и доверие прочно удерживают нас за Божьими обещаниями. Эта вера возникает на основании того, если мы размышляем над Божьими намерениями. Именно через это размышление мы получаем удивительную уверенность или надежду, которая постоянно позволяет нашей любви к Богу расти. Размышление о Божьих путях. Кто Божьи пути с Его творением ближе рассмотрит и исследует их в Его Слове, тот может познать, что его пути являются также путями суда, которые приводят Божие творение в удивительный процесс изменения. Об этом свидетельствует апостол Павел в послании Римлянам, глава 11, стих 33. «О бездна богатства и премудрости и ведения Божия! Как непостижимы судьбы Его и неисследимы пути Его!» С точки зрения цели, Божьи пути славны и все вместе ведущие к цели, как читаем в послании Римлянам, главе 11, стих 32. «Ибо всех заключил Бог в непослушание, чтобы всех помиловать». Сюда можно еще добавить первое послание Тимофею, глава 2, стих 4. «Который, то есть Бог, хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Для познания Божьих путей необходимо также со стороны Бога откровение. На основании собственного разума человеку невозможно понять Божьи пути и их охватить. Если мы можем понять смысл Божьих путей, то все больше будем удивляться и даже поражаться, а на основании этого постоянно растет наша любовь к Богу. Размышление над Божьими целями. Размышление о Божьих целях открывает нам, что конечные Божьи планы нас глубоко интересуют, потому что они открывают также сущность нашего Бога. А кто всем сердцем и в своем мышлении Бога любит, тот хочет и все остальное знать. Если мы в Слове Божьем познали цель Бога, тогда мы входим в глубокую молитву, которая передает нам глубокий мир и вызывает в нас глубокое и нескончаемое блаженство. Эти Божьи цели апостол Павел удивительным образом выразил в послании Римлянам в главе 11, стих 36. «Ибо все из Него, им и к Нему, Ему слава во веки. Аминь». А также послание Римлянам, глава 8, стихи 20 и 21. «Потому что тварь покорилась суете не добровольно, но по воле покорившего ее, в надежде, что и сама тварь освобождена будет от рабства тлению в свободу славы детей Божиих». Божья цель в отношении всего творения заключается в том, чтобы это творение было освобождено для свободы славы детей Божиих. Какая это славная перспектива! Кто может еще что-то большее предложить из всей твоей силы? Любовь к Богу является прежде всего делом сердца, но затем это является чем-то таким, где душа полностью может быть увлечена. После того, как я мог показать, что и размышление имеет решающее значение, то я хочу еще последний пункт рассмотреть. Любовь к Богу является также актом силы. Она требует отдачи всей нашей силы. Но фактом является и то, что наша собственная сила ненадолго хватит. Мы очень быстро приходим к концу нашей силы. Из Слова Божьего мы знаем, что Божья сила особенно мощно проявляется в немощных, как читаем во втором послании Коринфянам, глава 12, стих 9. «Но Господь сказал мне: довольно для тебя благодати моей, ибо сила моя совершается в немощи, и потому я гораздо охотнее буду хвалиться своими немощами, чтобы обитала во мне сила Христова». Что же, это сама Божья сила, которая возбуждает в нас к Нему эту любовь. Этот факт может, конечно, особую роль играть. Но сама формулировка «из всей твоей силы» указывает на нашу силу, на нашу силу. Прежде всего, этот факт может нас напугать, прежде всего потому, что мы знаем, что нашей силы недолго хватит, но этот факт можно и иначе истолковывать. Бога не интересует, сколько силы мы имеем, ибо Он так или иначе это знает и Сам в различной мере наделяет нас этой силой. Для Бога этот вопрос не заключается в том, чтобы мы все имели равную силу, как, к примеру, апостол Павел имел эту силу и так любил Бога. Но для Бога дело заключается в том, чтобы мы Его любили именно всей той силой, которая нам от Бога дана. При этом никакой роли не играет тот факт, имеем ли мы большую или малую силу. Бог желает иметь всю нашу силу, большую или малую. Если богатый человек передаст Богу в его распоряжение все свое имущество, к примеру, 10 миллионов евро, тогда для Бога это не больше, как если бедный человек, который точно так все, что он имеет, передаст Богу, если это всего лишь 50 евро. Это что-то удивительное. Если люди всей своей энергией Бога любят, если они всей своей силой отдают себя Богу, кто это делает, тот готов принести себя Богу в жертву. Он делает то, что и Освальд Чамберс уже писал. «Мое предельное за его наивысшее». Бог вводит нас иногда в такие ситуации, которые нуждаются во всей нашей силе. В этих ситуациях мы должны концентрировать себя на Бога всеми нашими мыслями и силой. Иисус наверняка испытал это в пустыне, в Гефсиманском саду и при умирании на Голгофском кресте. Эти события наверняка потребовали от него всей его силы. Такие ситуации требуют тотальную отдачу и всю силу. Когда мы слышим призыв «люби Бога всей твоей силой», то это может также неправильно быть истолковано. Многие верующие работали в таких случаях до упада или так долго, пока не получили эмоциональное истощение. Кто Бога любит всей своей силой, тот находит время и для покоя. Один день отдыха в неделю – это всегда хорошее дело. Суббота была учреждена Богом для отдыха и размышления человека. Кто работает для Господа Иисуса Христа, тот не должен также упустить из внимания, как написал апостол Павел в послании Ефесянам, глава 2, стих 10. «Ибо мы Его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять. Да проявит наш Небесный Отец милость, чтобы мы могли любить Его всей нашей силой». А теперь обобщим выше приведенные мысли. Мы можем, конечно, предполагать, что каждый верующий имеет свой центр тяжести в своей любви к Богу. Одни любят Его больше на душевном уровне, а другие любят Его больше в области мышления. Но важно то, чтобы никто не пренебрегал другого тем, каким образом он любит Бога, но чтобы мы брали друг друга в пример. Тот, кто Бога любит в мыслях, может позволять вдохновлять себя душевной любовью другого, чтобы его любовь к Богу могла расти из всей души. Если мы Бога любим только в душевной области, то эта любовь очень ломкая. А если мы Бога любим только в области разума, тогда нам тоже еще чего-то не достает. Но любовь к Богу из всего сердца во всяком случае является основой в любви к Богу. Сердце является центром человека, и если этот центр не принадлежит Богу, то на длительное время ни душевная, ни любовь в мыслях к Богу не сохраняют свое постоянство. Поэтому я призываю вас, дорогие братья и сестры, стремитесь к тому, чтобы во всех четырех областях любить нашего удивительного Бога. Возможно, вы теперь думаете, так любить Бога я никогда не смогу. Тогда я еще раз напоминаю о том, что эта четырехкратная любовь к Богу нам обетована. Это значит, что Бог осуществляет это через свое воздействие и через свое водительство. Поэтому в заключение данной проповеди приведу как обетование наш главный текст. Матфея 22, стихи 37 и 38. «Иисус сказал ему, возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душою твоею и всем разумением твоим. Сие есть первая и наибольшая заповедь». Однажды мы сможем это сделать совершенным образом, и это будет иметь своим последствием нескончаемое блаженство. Аминь.